Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными, выходит каждый будний день на «Медузе» и сторонних платформах. Веду его обычно я, Владислав Горин. Сегодня наша тема «Как живут в Москве беглые диктаторы?». Мы обсудим это с Аленой Вандышевой, главой Transparency International России в изгнании. Очень рад встрече. Здравствуйте.
Я тоже рада, Владислав. Добрый день всем.
Наш повод, вернее, даже два. Во-первых, на этой неделе в Москве побывал глава Сирии, временный президент Ахмад аш-Шара, встречался с Путиным, переговоры были закрытыми, но накануне Reuters писала, что Сирия потребует выдачи прежнего правителя Башара Асада, который правил Сирией 25 лет, и на стороне которого в гражданской войне несколько лет, с 2014-го, воевали силы Российской Федерации, включая ЧВК. Reuters и раньше об этом писала, и непонятно, выдадут или нет, скорее всего, нет. Формально в Сирии есть дело о подавлении протестов, но есть и интерес у нынешней сирийской власти к сотрудничеству с Россией. Второй пункт, второй повод публикации, которая тоже была на этой неделе в немецком издании Zeit, о том, как Асад живет в Москве. Он бежал в декабре 2024 года. И, признаюсь, там много увлекательных, почти таблоидных подробностей, на которых хочется сосредоточиться и не только потом про Асада поговорить. Интересно, как у бывших властителей это все бывает, как это все устроено, и как они живут в одном из лучших городов мира, который недоступен некоторым гражданам Российской Федерации, хотя этот город расположен в России, это Москва, конечно. Публикация Zeit, она называется «Der stumme Schlachter», «Безмолвный мясник», да, причем именно такой мясник-забойщик, потому что «Schlachten» — забивать скотину. Что мы из нее узнали? Мы узнали, что Сирии 25 лет правил подросток, довольно злобный, мало эмпатии, много агрессии. Вот что пишут про его нынешнюю жизнь в Москве. Живет в Москва-Сити, на вилле в Подмосковье бывает, но чаще всего в квартирах, квартир несколько в небоскребах, и часами играет в онлайн-игры. Иногда ходит в торговый центр, который там же в Сити внизу, у подножия небоскреба. Младший брат Асада Махер живет в отеле Four Seasons и, цитата, «проводит время за пьянством и курением кальяна». То есть подростков было, в общем-то, два. Вместе с ними, с Асадами, где-то 1200 человек уехали, бывшие руководство, офицеры, те, что победнее, и это слова Zeit, в Сибири, те, что побогаче, в Москве. Скупать квартиры семья Асада начала после серьезных выступлений против режима больше 10 лет назад. Про это были расследования, и в этой публикации есть об этом напоминание. Сказано, что в 2024 году борт президента несколько раз летал в Москву и, видимо, вывозил деньги и имущество, подготавливал запасной аэропорт. Наконец, Zeit пишет об интерьере одной из квартир. Туда журналист попал благодаря риэлтору. Не во всех них живут, собственно, сирийские бывшие правители. Есть и коммерческое использование. И описание следующее, что, в общем-то, европейские интерьеры, хотя скорее с акцентом, вкус восточного такого привычного к роскоши человека может удовлетворить. Из ванной благодаря окну можно смотреть на салют в День Победы в Москве, позолота, хрусталь, лакированное дерево, телевизор в каждой комнате. Если хотите, можем обсудить и всю эту позолоту, но интереснее, как устроена жизнь Асада и его приближенных в Москве сейчас с точки зрения бизнеса и активов. Что про это известно?
Ну, публикация такого рода, в общем-то, она, ну, ее нельзя назвать какой-то необычной, да, то есть на самом деле, если мы посмотрим на историю вообще, как диктаторы бывшие, автократы выживают после падения режимов, то она будет довольно типичной, потому что люди, которые привыкли жить в роскоши, им, конечно же, хочется продолжать это безбедное существование, но здесь, конечно, много специфических вопросов, связанных в первую очередь с геополитическими интересами Москвы. И действительно неоднозначен вопрос, гарантирована ли Асаду сейчас безопасность в тех условиях, в которых он находится. Поскольку, естественно, у Путина есть заинтересованность управлять теми базами, которые находятся в Сирии. Да, и от того, сумеет ли он договориться с новым правительством, которое еще недавно Москва называла террористами, будет, собственно, зависеть очень многое. Да. То есть на кон поставил настолько, что мы однозначно не можем сказать, что он не будет выдан, хотя такая попытка уже предпринималась, да, со стороны нового правительства, и эта просьба была отвергнута. Но что интересно с точки зрения вот тех активов, которые Асад, собственно, получил в России – И действительно, судя по всему, его семья и он получили только временное убежище. Да, если мы посмотрим вот такой немножко перспективе, как, собственно, события развивались, то после того, как он был эвакуирован, Асад был эвакуирован в спешном порядке, да, и организовали эту операцию российские спецслужбы, так как, по словам одного из сенаторов, хотели избежать варварской расправы. Самолет летел при этом с включенным транспондером для того, чтобы скрыть фактически маршрут. Но вместе с тем, оказавшись в Москве, Асад довольно долго, 2 дня, ждал личную встречу с Путиным, и время переносилось 3. Разговор при этом длился не больше 1, да, и каких-то публичных комментариев Россия не делала. То есть Путин фактически дистанцировался от этого конфликта еще на тот момент. И вот это предоставление, скорее всего, временного убежища, да, потому что такие тоже комментарии были, по соображениям гуманитарного характера, по сути, дает менее длительную и менее надежную защиту. Но проверить эту информацию довольно сложно. И то же самое мы можем сказать в отношении других диктаторов, которые получили укрытие в России, да, по каким основаниям оно предоставлено, какие условия на самом деле. То есть есть версии определенные, да, они высказываются в СМИ, но они время от времени меняются. Теперь про активы Асада. Действительно, The Financial Times писала, что в то время, пока шла кровопролитная гражданская война, семья Асада приобрела как минимум 20 люксовых апартаментов в высотном комплексе город-столиц. В британских медиа также публиковалась информация, что за 2 года до отстранения от власти в Россию был вывезен очень большой объем активов, да, порядка 250 миллионов. При этом Асад заявлял, что он и не думал об отъезде из Сирии, да, и, в общем, принял это решение только 8 декабря. Но факты, конечно, говорят об обратном. По оценкам Госдепа, стоимость активов его семьи колеблется, то есть в их оценках, от 2 до 12 миллиардов долларов, и они распределены, да, вот по нескольким банковским счетам, по различным корпорациям, офшорным юрисдикциям и объектам недвижимости премиум-класса. Значит, есть данные о том, что элитная недвижимость принадлежит не только в России, но и в Вене, в Дубае. И если мы посмотрим на репортажи из оставленного семьей Асада дома в Дамаске, то там было найдено бесчисленное множество дорогих украшений его жены Асмы, коробки из-под обуви на $1000, дизайнерские вещи и также многочисленные картины. У Асада были десятки гаражей с люксовыми автомобилями. Там находили Ламборджини, Феррари, Порше, и Кадиллаки, и Роллс-Ройсы. И, конечно, это невероятно, учитывая экономическую ситуацию в стране, да, и то число людей, которые погибли во время военных действий в Сирии. Также интересны источники обогащения. В 2023 году совместное расследование арабской службы BBC и OCRP выявило связи между оборотом синтетических наркотиков, в частности каптагона, и ведущими представителями сирийских вооруженных сил и членами семьи бывшего президента Башара Асада. Крупные точки в дальнейшем были уничтожены, они перестали существовать, но до сих пор остались средние и малые, да, то есть они также работают и приносят доход, и, видимо, выводятся специальными способами из Сирии. Режим Асада также часто получал деньги через государственные монополии, через торговлю наркотиками, и частично эти деньги реинвестировались потом в юрисдикции, которые недоступны для международного права. Ну и в целом, если смотреть на сирийскую экономику при Асаде, она характеризовалась, конечно же, широкой сетью разветвленной патронажных сетей, которые позволяли чиновникам добиваться собственного обогащения. И вот это такая привычная, да, для автократов клептократическая модель, где главным оружием выступает, собственно, вознаграждение лояльных и в то же самое время контроль за оппозицией для того, чтобы не допустить политических изменений. Ну, самыми прибыльными секторами были, которые находились, конечно же, под контролем государства, телекоммуникационный, банковский сектор, строительство, энергетика. И вот здесь очень интересно, на самом деле, удастся ли достичь справедливости, да, удастся ли добиться изъятия этих активов и привлечения виновных к ответственности. Есть специальная программа правового развития Сирии, недавно они выпустили интересный доклад, в котором, собственно, выражается опасение, что этого не произойдет. Да, есть конкретные примеры, почему в этом стоит сомневаться, потому что основные исполнители, помогавшие Асаду, на текущий момент не наказаны. Мы можем посмотреть на Ясера Ибрагима. Он долгое время исполнял роль советника по экономическим вопросам, фактически управлял финансами Асада и тоже сбежал в Россию вместе с бывшим президентом. Именно он знает все пароли, да, от всех денежных копилок Асада. Сирийские власти работают над тем, чтобы отследить эти активы, но, опять же, вероятность, да, того, что это будет сделано, достаточно низкая. Опять же, из этой разветвленной системы финансовых каналов, которые использовались, в частности, это сеть нефтяных контрабандистов, и они, кстати, еще обеспечивали финансовую поддержку Хезболла. Вот. И этот же человек является совладельцем компании «Аль-Саяд». Это сирийская частная охранная компания, была основана в 2017 году и находилась фактически под присмотром ЧВК «Вагнер» в Сирии. Она, естественно, продвигала интересы России, в том числе на рынке фосфатов, газа и нефти. И компания эта, кроме того, активно занималась привлечением сирийских наемников в Ливии и Украине. Эта информация размещена на сайте Open Sanctions. Если посмотреть на других соратников Башара Асада, например, бизнесмен Ахмад Халиль Халиль являлся владельцем компании Sahat Protection and Security Services. И эта компания отвечала за беспрепятственное прохождение российских поставок фосфатов на территории Сирии, из центральной Сирии в порт Тартус. Ну и еще одна выгода, которую Россия, собственно, получила от сотрудничества с Асадом, это возможность использовать суда теневого флота. Также было хорошее расследование OCCRP, которое подтвердило, что три сирийских торговых судна, они обвинялись в контрабанде зерна, которое было украдено с оккупированных Россией территории Украины. И те документы, которые были обнаружены, собственно, связывают эту компанию на Сейшельских островах, да, которая стоит, собственно, за этими действиями, с предполагаемым прикрытием режима, который был свергнут. Вот. Есть и другие примеры, но вот в целом история такая, что это действительно огромные активы, которые вот так вот распределены, да, такими хитрыми способами фактически находятся в управлении до сих пор семьи Асада.
Ну и удалось снять сливки, с ними уехать. Трудно предполагать, что семья Асада и другие представители бывшей сирийской власти смогут вернуться, несмотря на эти ресурсы. Они несоразмерны, да, и они не могут влиять на ситуацию на земле, но, может быть, каким-то гибридным образом при большей стабилизации это когда-то могло бы сыграть. В любом случае, это были, в общем-то, не совсем деньги Асада, а деньги вот этого режима, этой системы власти. Сейчас семья и соратники безбедно могут жить. Но, в общем, да, психоактивные вещества в Сирии были, действительно, расследования об этом выходили. Асада брат Махер этим занимался, тот самый, который сейчас в Four Seasons сидит, курит кальян и пьет алкоголь. Да. Он курировал это. Да, если верить сайту, конечно же, нужно оговориться. Сирия стала при его покровительстве ближневосточным центром производства этих психоактивных веществ, распространяла, и там, ну, в общем, такой наркотик для небогатых людей на самом деле. Страны и регионы этим были обеспокоены. Можем ли мы предполагать, что этим бизнесом займутся в России? Нет, скорее всего, нет, потому что в России есть свои силовики, которые это все контролируют, и у которых есть на этом специализация. Сирийские специалисты здесь не потребуются. Давайте немножко про семью поговорим, и не потому, что это таблоидная подробность, как-то особенно щекочет, просто потому что все это позволяет понять систему. То, что вы объясняли, позволило нам понять, что Россия предоставляет некоторым своим союзникам довольно уникальное предложение. В случае чего ты можешь приехать, припарковать здесь деньги, эти деньги никто у тебя не сможет забрать, ну, если у тебя все в порядке с Кремлем. Потому что в Вене могут забрать, в Дубае я бы тоже не был слишком смелым в этом отношении, я бы беспокоился на месте члена семьи Асада. А вот в Москве Владимир Путин сказал, окей, значит, у тебя все будет окей. А туда же еще вывозят детей. Ну, то есть на пространстве бывшего Советского Союза, если у тебя авторитарная страна, правилом хорошего тона много лет было приобрести чего-нибудь в Москве. Потому что там как бы центр вот этого мира, да, региональный Лондон, если хотите. А ты можешь там обеспечить себе престижное жилье, в случае чего туда приехать, вообще просто туда иногда приезжать, покупать что-нибудь, развлекаться. Твои дети могут туда поехать. Дети могут поехать учиться. Еще вот какой момент про образование. Младший сын Башара Асада, его зовут Хафиз, так же, как и деда, который, собственно, установил этот династический, выдержавший смену власти, одну передачу по наследству. Режим в Сирии. Он вообще-то учился в Москве на мехмате МГУ, хорошее образование, и защищал там кандидатскую диссертацию. Зимой он опубликовал ролик у себя в телеграм-канале, где он явно идет по зимней Москве и говорит, что они не собирались уезжать из Сирии, пришлось это сделать. Вот зачем, дескать, было бы нам тогда метаться? Я, например, защитил в декабре кандидатскую, вернулся в Сирию, и после этого мы уехали, что прочно они там планировали находиться. Вы про это немножко сказали, про то, что не собирались вроде как из Сирии по их заявлениям Асада уезжать, но я хочу поговорить с вами про систему высшего образования, как тоже про способ влияния Москвы на своих союзников, на других правителей, потому что карьера ученого в России — это, как ни странно, тоже способ привязать к стране и потом предложить возможность в эту страну приехать, если что-то пошло не так у тебя дома, если твое правление развалилось. Что думаете про вузы российские как инструмент влияния?
Да, безусловно, это тоже важный аспект, потому что, ну, по-прежнему, это еще, не знаю, с советских времен такое было убеждение, и мне кажется, многие до сих пор считают, что вот российское теперь образование, оно является очень сильным, да, ну, правда, некоторым гораздо больше нравится советская модель по-прежнему, но, тем не менее, есть довольно много престижных университетов, которые, несмотря, да, на вот полномасштабное вторжение в Украину и, в общем, фактически прекращение очень многих международных связей, а именно это было залогом качественного образования, да, но для многих, особенно если мы берем вот такие автократические режимы, которые, конечно, не ориентированы скорее на международную, да, какую-то вовлеченность, для них такое образование в России по-прежнему является привлекательным, да, и, кстати, интересный момент, вот этот вот новый глава Сирии, Ахмад Ашара, его брат учился в Воронежской, если не ошибаюсь, медицинской академии. И после того, да, как Ахмад стал руководителем государства, значит, брат его тоже вернулся и стал ни много ни мало министром здравоохранения. Это к вопросу о том, да, как все устроено, и, собственно, чтобы не было иллюзий, что вот в таких режимах что-то очень быстро может поменяться. Да? То есть здесь тоже мы видим такую систему связей. Но при этом, да, что касается вопроса образования, он действительно важен, и это такой статусный момент. С одной стороны, да, мы видим, какой университет выбран, и, конечно, тут многие показатели, но один из важных – это престиж. Значит, если, ну, я не изучала отдельно вопрос, да, там, что там, как использовалось, вполне возможно, что они поступали там на обычных основаниях, никаких преференций себе не выбивали, потому что до сих пор есть же вот эта программа привлечения иностранных студентов, и этот показатель есть, собственно, у Минобра, да, число иностранных студентов, поэтому, мне кажется, не составит труда фактически занять такое место и получить даже финансирование. Ну, хотя, с другой стороны, если это не получится, я не думаю, что для семьи Асада это будет проблема даже оплатить. Да? Хотя мы знаем, что стоимость там высокая, но те цифры, которые вот сейчас были озвучены, да, они позволяют, в общем, понять, что никакой сложности для них это не представляет. Ну и другие лидеры, они тоже, в общем-то, бывшие лидеры, тоже так же своих детей устраивали в России. да, и они тоже получали там образование, в частности, дочь Виктора Медведчука, которая училась в Вышке, значит, долго ее не могли там оттуда отчислить, а потом она перешла в МГИМО, да, я так понимаю, что до сих пор там обучается, вот, так что, да, это действительно такой тоже привлекательный ресурс, которым еще можно параллельно воспользоваться. Но я бы, тем не менее, не сказала, что жизнь такая их сладкая, да, потому что в целом, если сравнивать то влияние, которое было, да, и то, та ситуация, в которой они сейчас находятся, да, почему вот эта история про игры, почему эта история про там, злоупотребление алкоголем, наверное, вот какая-то безнадега, да, понимание, что как раньше-то все равно уже не будет, и эти возможности так или иначе, они будут ограничиваться, они будут, любое состояние, оно так или иначе тратится, да, и если нет новых источников пополнения, как вот мы уже обсудили, этот рынок, который был освоен, да, и который позволял эти схемы проворачивать, сейчас он сворачивается для них вот по этим причинам. И перспективы все-таки неопределенные.
Особенно если у тебя есть большое количество сторонников, если их сотни, их тоже нужно как-то устраивать. Ну, это релокация или эмиграция, изгнание просто из другой страны. Россия тоже предоставляет такие возможности, пусть и не самым приятным людям с другими воззрениями, а на самом деле, с другими практиками. Знаете, был такой дурной, ну, в смысле, не очень хороший, не очень интересный сериал с завязкой. Очевидно, все это отсылало к семье Башара Асада, говоря про образование, да, что живущие в западном мире, кажется, в том сериале это были Соединенные Штаты Америки, Америка, простой западный человек с западной семьей возвращается домой, а папа у него диктатор, потому что старший брат погиб, а он был наследником. Ровно то же самое было с Башаром Асадом, там вообще не он должен был занять трон, и в этом сериале прибывший с западными детьми, с западной, кажется, женой, человек с мирной профессией, а Башар Асад был офтальмологом, да, в Лондоне у него была интернатура, кажется, он продолжал там образование и мог бы быть лондонским врачом с привилегиями. А как этот человек наводит порядки у себя в стране и волей-неволей, вроде бы он цивилизованный, вроде бы он не готовился ни к чему такому, наводит кровавые порядки. Но вот сейчас мы знаем, какое продолжение у этого сериала, у этого сюжета могло бы быть. Ты оказываешься в совершенно третьей стране, в холодной, и твоя арка прекращается. Даже это кровопролитие было как будто зря, ты все равно потерпел неудачу. Прежде чем перейти к другим, не менее кинематографичным, на самом деле, историям про других правителей, бывшим правителям, которые живут в России, у меня есть просьба. Она, понимаю, прозвучит рутинно, но, пожалуйста, уважаемые зрители и слушатели, поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий. Можете в комментариях пофантазировать, если бы у вас было много денег, если бы вы были бывшим диктатором, как бы вы устроили свою жизнь в России, но вот с этим условием, что из России вы уезжать не можете. Честно скажу, для меня это не худшая была бы жизнь. Я бы, наконец, посетил Псков и Новгород, которые у меня война отняла. Все были билеты уже куплены, но из-за войны пришлось из России уехать. Очень скучаю, хотел бы вернуться. Попутешествовал бы по родине с удовольствием, многие места посетил. И да, еще «Медуза» тоже находится в изгнании. Мы как-то, знаете, самолетами перед отъездом не увезли пачки долларов, поэтому приходится полагаться на вас, на нашу вашу помощь, нашу аудиторию. Поддержите нас, пожалуйста, если у вас есть такая возможность. Адрес support.meduza.io, там можно оформить пожертвование. Дорогая Алена, давайте поговорим про другую группу деятелей. Вы уже упомянули Медведчука. Янукович, бывший премьер, Азаров, Медведчук, который до сих пор видит себя, очевидно, претендентом на трон украинский. Если Россия бы в 2022 году осуществила все, как планировала, возможно, он сидел бы сейчас на российских штыках, был таким украинским Лукашенко. Ну и там другие деятели поменьше, предлагаю их обсудить. У нас вообще-то был не так давно с Константином Скоркиным, исследователем и журналистом подкаст на эту тему. Всем советую его послушать, но, мне кажется, не лишним будет повторить, потому что весьма любопытные персонажи. Начнем с Януковича, да, ведь, наверное?
Янукович фактически узурпировал власть, инициировал изменения Конституции, которые были в его личных интересах, также принятие поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, да, и многие эксперты говорят, что это делалось для того, чтобы препятствовать расследованию как раз коррупционных нарушений в высших эшелонах власти. Он же ответственен за соглашение о пребывании военно-морского флота России в Крыму на 25 лет дольше, чем это планировалось, да, и здесь тоже свою лепту внес и Медведчук. Он одобрил целый ряд репрессивных законов и в довершение ко всему отказался от ранее продекларированного курса на евроинтеграцию, что, собственно, привело к массовым выступлениям на Майдане. И вот в результате Янукович сбежал. Да, в феврале 2014 года. При этом он пытался скрыться в Харькове, в Донецке, в Крыму. Значит, на помощь снова приходят российские спецслужбы. Что интересно, опять та же риторика у нас. Значит, чтобы избежать кровопролития, да, при этом Верховная Рада отстранила Януковича от должности и, собственно, его прекрасная резиденция Межигорье. Это вот такой памятник коррупции, который остался, который пока масштабы тех злоупотреблений, которые были. И по, ну, так скажем, информации, которая есть в распоряжении тоже журналистов, расследователей и, значит, Генеральной прокуратуры Украины, они эту информацию публиковали. Янукович с большой долей вероятности живет в Подмосковье, где ему принадлежит дом, и, как говорят раньше, это был дом одного из советских функционеров. Значит, при этом, когда, ну, если мы посмотрим описание, да, то, может быть, это чуть-чуть будет уступать его резиденции в Межигорье, где была даже страусовая ферма, да, и вот можно найти этот комментарий Януковича, где говорит, что он спасал этих прекрасных страусов, правда, получалось у него это делать 2 раза в год, то есть он пытался сказать, что на самом деле не его личный зоопарк, да, но в целом, конечно, очень хорошая аллегория, которая демонстрирует вот те аппетиты, которые были у бывшего руководителя Украины, и, собственно, размах, да, к которому он привык. И вот та усадьба, да, которая сейчас находится в его распоряжении, по всей видимости, она тоже очень впечатляющая. То есть это, во-первых, огромная площадь, естественно, там бассейны, вертолетная площадка, значит, все 33 удовольствия, да, там, как у нас было, шубохранилище. Ну, здесь тоже примерно в таком же ключе. Но есть также комментарии, что у него по-прежнему есть дорогостоящая вилла в Крыму, и что часть своего времени он проводит там. Опять же, проверить эту информацию сложно, да? Но ее описание тоже соответствует примерно представлению о таком идеальной жизни автократа на пенсии. Да, опять же, Януковича нельзя назвать какой-то публичной фигурой. Его периодически Кремль вытаскивает, да, на арену, чтобы, значит, вкинуть какие-то пропагандистские заявления, вроде того, что украинцы никогда не были самостоятельной нацией или еще что-то, что выгодно Путину, да, для того, чтобы подтвердить это, что это не он один такой сумасшедший, а что есть еще какие-то люди, которые так считают. Да? То есть, такую же роль, кстати, и Медведчук тоже выполняет. Но интересные документы, которые были найдены, собственно, в Межигорье, и он их пытался, он и его приспешники пытались скрыть, да, разбросали там, значит, по... Они хотели их утопить, но это сделать не получилось. И правоохранительные органы и, собственно, люди, которые были заинтересованы в том, чтобы эту информацию опубликовать, значит, сохранили их, да, то есть, видимо, высушили и, значит, придали гласности. Очень много из того, что в этих документах было, связано с фирмой «Танталит», которая принадлежала брату главы президентской администрации, и многие считали, что она контролируется лично Януковичем. Собственно, именно поэтому Янукович подчеркивал неоднократно, что ему-то ничего не принадлежит, да, кроме небольшого домика, ну, как условно, конечно же, небольшого, но деятельность этой фирмы по большей части непосредственно связана с Януковичем, с членами его семьи, да, с ближайшими друзьями, и мы там видим информацию о самых разных строительных работах, чертежи, договоры подряда, значит, счета за коммунальные услуги огромные и многое-многое другое интересное. Например, там, как планировался дизайн отдельного дома для его бывшей супруги. Ну, интересно также, как устраиваются дети, да, вот есть компания, которая связана с сыном президента, беглого президента Януковича, и, собственно, она является владелицей части элитного бизнес-центра «Атлантик» в Москве и земельного участка под ним. Также было известно и о другой российской недвижимости, которая связана с Александром Януковичем. В 2014 году после выезда в Россию он основал две компании. Это компания «Арсенал Инвест» и «Арсенал Эстейт». И, как говорится, в российском реестре юридических лиц фирмы эти предоставляют услуги в качестве холдинговой компании, а также услуги в сфере недвижимости и консалтинга. Также, тогда же российские СМИ информировали, что компания Александра Януковича будет заниматься недвижимостью в комплексе сооружений завода «Арсенал» в Санкт-Петербурге. Ну, можем также посмотреть на данные расследований об активах, которые принадлежат Александру Януковичу. И также есть информация, что он получил российское гражданство, да, в 2024 году. Значит, в 2023 году в рамках интеграции бизнеса в юрисдикцию России, да, что, в общем, является одной из задач таких беглых людей, успешно интегрироваться в существующую систему, в том числе в бизнес-процессы. И ему это удалось сделать. Он перерегистрировал свой украинский холдинг «МАКО» в Донецке после аннексии. И компания, собственно, подала заявление о регистрации в Единый реестр России, была перерегистрирована. Теперь «МАКО Холдинг» и связанные фирмы оформлены по адресу в Донецке и занимаются, собственно, недвижимостью, строительством, торговлей углем и оборудованием. В 2024 году Александр, правда, вышел из учредителей петербургского «Арсенал Инвест». Да, новым владельцем стала Алла Давыдова. И свои активы он сосредоточил в Донецке. То есть ему принадлежит, например, Донецкое ООО «МАКО Холдинг», «Капитал Билдинг Корпорейшн», которые работают в сфере управления недвижимостью и строительства. И еще ранее, до своего бегства, Александр входил вообще-то в топ-100 богатейших украинцев с состоянием, которое оценивалось на тот момент примерно 187 миллионов долларов. Зарабатывал в основном на экспорте угля через фирму «МАКО Трейдинг». Сейчас же его угольный бизнес переключился на Россию, и Forbes оценивает, что в 2021-2023 годах Янукович-младший продавал уголь из оккупированного Донбасса в Россию и смог на этом заработать сотни миллионов долларов. Также у семьи Януковича есть активы за рубежом. То есть значительная часть активов, конечно, была арестована из того, что находилось на территории Евросоюза. Также в Украине по приговору Высшего антикоррупционного суда были конфискованы все известные активы, да, те, которые удалось, то есть те, которые находились в Украине, например, его резиденция в Межигорье и целый ряд земельных участков, элитных автомобилей, коллекция ценностей. Значит, с 2014 года Евросоюз вводил санкции, замораживал зарубежные счета Януковича и его окружения, но при этом часть капиталов, естественно, удалось вывести через офшорные юрисдикции, через родственников. Известно, например, что младший сын Виктор Янукович владел бизнес-активами в Донецке, но он погиб в 2015 году. Значит, также расследования выявляли к примеру, связанную с Януковичем австрийскую компанию. Она владела долей в элитном жилом комплексе в Киеве. И в 2022 году Канада и Британия также ввели санкции против Януковича и его сына за сотрудничество с оккупантами. В итоге официально за рубежом у Януковича-старшего осталось совсем немного, да, большую часть активов либо национализировали, либо скрыли в России. Ну, это вот в целом, наверное, про то, чем владеет Янукович и его семья, и как они себя чувствуют.
Два замечания. Одно несерьезное, другое, мне кажется, нам пригодится для, опять же, понимания того, как это устроено, если искать универсальные правила в этом деле. Несерьезное замечание, что, видимо, в Баковке живет Медуза, когда-то, кажется, первый вообще про это писал Янукович-старший, и его этот загородный дом расположен на территории бывшей дачи Буденного. Люди, которые помнят, кто такой Буденный, да, насколько это колоритный был персонаж, но не несмотря на его комические, яркие, душистые наверняка усы, он, конечно, был один из большевиков весьма жестоких. Но да, почему-то неизменно меня веселит этот факт. Более серьезные замечания, кажется, с Януковичем...
Я не знаю, выбрали ли они это специально или нет.
Возможно, Янукович, да, просто среагировал на фамилию, как не знать. А более серьезное замечание, что, кажется, семья Януковича, она все-таки получила, да, возможность зарабатывать в России. Вот Асад привез свое и, видимо, живет на свои капиталы. А Януковичу дали возможность зарабатывать, потому что с 2014 года после оккупации и аннексии были перераспределены собственности и финансовые потоки в ДНР, ЛНР, так называемых. И когда тебе дают возможность сделать этот бизнес, это прямое указание из Кремля, это именно полученное право, потому что тебе, ну, вот как бы по должности, да, положено. Может быть, недвижимость, да, опять же, в России была и куплена, опять же, на какие-то свои, а вот угольный бизнес, так просто это не бывает, и еще до своего бегства, когда Янукович был руководителем в Украине, но это же не так, что тебе прямо это принадлежит, ты просто имеешь возможность реализовать властный ресурс, монетизировать его, ты скорее такой распасующий. Тебе немножечко от всего отдают, и плюс есть твоя чисто полянка. А здесь была перерегистрация этой полянки, так сказать, из одной коррупционной системы в другую. Да. Это любопытный момент. Мне кажется, он нам еще может пригодиться, потому что следующий герой, Медведчук, примерно так же действует. Он примерно то же самое получил. Он тоже бенефициар вот этой экономики аннексированных территорий. Можете про него рассказать?
Абсолютно. Да, действительно, украинский олигарх и политик, и кум Владимира Путина Виктор Медведчук после обмена в сентябре 2022 года, когда, собственно, да, за одного битого дали 7 небитых, и в обмен на там, порядка 200 военнопленных его выдали России, он обосновался, скорее всего, в Москве, хотя, опять же, здесь тоже есть, да, есть версия, что у него есть недвижимость и в Крыму. И, собственно, свои активы с тех пор он стремительно наращивал, да, в том числе при поддержке российских властей. Об этом говорит, в частности, расследование проекта «Система». И коллеги называют как минимум три крупных направления бизнеса Медведчука в России. Это нефтяные месторождения в Сибири, это недвижимость и в Москве и металлургические предприятия на Донбассе. Да, это вот как раз к этой истории, которую мы обсуждали с Януковичем и угольными разработками, да, и вот здесь металлургические предприятия Донбасс.
Ну, нефтянку тоже, скорее всего, дали. Ну, то есть это так надо понимать, и это буквально сказка про плохиша. Да, да, да. Вот ты работаешь на буржуйскую власть, тебе бочка варенья, бочка печенья. Ну, тут три бочки, да?
Абсолютно. Да, да, значит, люди Медведчука приняли участие в силовом захвате двух нефтяных компаний. Это Дулисьма в Иркутской области и Каюмнефть, Ханты-Мансийский автономный округ. Обе ранее принадлежали олигарху Алексею Хотину, который был арестован за хищение в 2019-2022 году. Да, суд наложил при этом арест на акции компании. И вот, собственно, под видом ввода конкурсного управления на эти объекты в 2022-2023 году и пришли группы вооруженных людей, которые фактически отобрали это предприятие. Да, это тоже интересная история. То есть фактически и то, что сейчас происходит в рамках национализации, которая фактически в России осуществляется, даже если официально этот термин Кремль не признает. Но мы видим такой передел собственности, и здесь очень активно включаются вот такие фигуры одиозные, да, в том числе как Медведчук. Значит, журналисты также выяснили, что на вот эти захваты летал некий Александр Барымов, это юрист и близкий к Медведчуку человек, который лично присутствовал при смене контроля над Дулесьмой. Барымов также фигурировал среди совладельцев проектов Медведчука в России. И кроме того, буквально за день до захвата Каюмнефти оператор ее месторождения сменился на фирму ИНГТ, которую через цепочку аффилированных лиц, в том числе и туда входит жена Медведчука, Оксана Марченко, также связывают с Медведчуком. Позже ИНГТ стала трейдером добытой нефти, и среди покупателей оказалась компания, прямо связанная с Медведчуком, а также дружественный Роснефти трейдер Инвест Нефти Трейдер. Журналисты подчеркивают, что при содействии Роснефти окружение Медведчука заполучило и сеть автозаправок в России, да, его еще называют королем бензоколонок, в шутку. А Московский кредитный банк, это структура, которая близка к Роснефти, кредитовала нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, которым владеет Медведчук. И вот у нас прекрасная картина образуется, да, то есть Медведчук, используя силовые административные ресурсы России, стал фактически владельцем внушительного нефтяного портфеля, да, и прекрасно живет. Как он сам говорит, я, говорит, живу на широкую ногу, нисколько этого не стесняется, да, подчеркивает свою успешность, говорит о своих там амбициях, в том числе политических, и всячески используется как рупор пропаганды. Если мы посмотрим на донбасские активы, то здесь Медведчук превратился фактически в нового смотрящего за экономикой оккупированного Донбасса. Он вытеснил, да, клан Януковича, как тоже подчеркивают некоторые журналисты. И незадолго до войны 2022 года контроль над экспортом донбасского угля перешел от бизнесмена Сергея Курченко, он был давним партнером Януковича, к фирме «Донские угли». Эта фирма связана с Медведчуком. Официально эта связь отрицалась, но РБК «Украина» нашло подтверждение существования сети юридических лиц, которые ведут к окружению Медведчука. И также появился новый логистический оператор ООО «Флоренс», которая в свои руки фактически взяла перевозки угля, кокса, чугуна и стали. Выручка этой компании выросла с нуля до 7 миллиардов в 2021 году и до 17 миллиардов рублей в 2022 году. Да? То есть это такой взрывной рост, который объясняется монополией на трафик ресурсов из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. И Флоренс через несколько таких цепочек тоже связана с уже упомянутым юристом Барымовым, что подтверждает интеграцию этих схем фактически под Медведчуком. Более того, в 2023 году Барымов стал совладельцем московского ООО «Индустриальные инновации». Компания с таким названием управляет Днепрорудным железорудным комбинатом в Запорожской области. Это один из крупнейших производителей руды в Украине. И это тоже подтверждает, что Медведчук получил долю в металлургическом комплексе Донбасса в Приазовье, и в медиа отмечается, что есть также подтверждение пересечения интересов Медведчука с Евгением Юрченко, гендиректором ЮГМК, под чьим контролем, собственно, с 2021 года находились крупнейшие металлургические заводы ЛНР и ДНР. Юрченко также утверждал, что он ушел из проекта в 2022 году. Однако контакты с Медведчуком все-таки дают нам основания предполагать, что между ними есть какие-то бизнес-связи. И, наконец, третий рынок, да, который я тоже уже упоминала, и коллеги из системы про это написали подробно, да, тоже можно про это прочитать. Это недвижимость в Москве. Еще до обмена в начале 2021 года структура, которая ассоциируется с Медведчуком, приобрела офисные площади в башне Москва-Сити. Стоимость их оценивалась в 500 миллионов рублей. И, кроме того, супруга Медведчука Оксана Марченко в 2020 году стала совладелицей акционерного общества «Завод Гелий-Маш». Это предприятие, которое производит криогенное оборудование для Минобороны и Роскосмоса. И через эту сделку, собственно, Марченко получила в собственности 9 гектаров земли в Москве. Да, это участок площадью 5 гектаров на Лужнецкой набережной и 4 гектара рядом с бывшим заводом ЗИЛ. Ранее эти земли числились за Гелий-Машем, и их передача жене Медведчука вызвала, конечно же, много вопросов. Вероятно, вполне вероятно, да, мы можем предполагать, что это была своего рода плата за ее инвестиции в это предприятие. И вот у нас итог. Да, семья Медведчука владеет крупными земельными активами в Москве с потенциальной многомиллиардной ценностью, потому что эти участки могут использоваться под застройку. Также в СМИ обсуждалась информация о новой яхте Медведчука. Да, журналисты нашли у него роскошную яхту стоимостью примерно в 200 миллионов долларов. Но, правда, она была арестована властями Хорватии. Да, но, тем не менее, вот факт остается фактом. То есть вот это стремление к роскошной жизни, да, его не остановить. То есть Дёрстка также публиковала информацию о доходах, да, которые, ну, они смотрели, вот какие российские компании приносят доход Медведчуку, пытались его оценить, и по их оценке, значит, в 2023 году российские компании Медведчука получили не менее 537 миллиардов рублей выручки. Да, то есть мы можем представить, как живет человек с таким доходом.
Ну, мне кажется, что Медведчук тут самый показательный по двум причинам. Во-первых, тебя обменивают, вы не сказали этого, буквально азовцев, над которыми планировали провести новый Нюрнберг в путинском российском изводе. И вот враги врагов, да, враги из врагов, вернее, самые такие карикатурные даже с точки зрения российской пропаганды, ну, максимально очерненные, и их обменивают на одного человека, и потом он тоже очень показательно одаривается. История с этой яхтой, возникающая сразу после обмена, которая раздражала даже Z-блогеров и Z-активистов, она про это, что если ты на нашей стороне, то мы тебя, во-первых, не бросим, обменяем, во-вторых, мы, конечно, тебя одарим деньгами, а в-третьих, если ты можешь нам продать политический проект, ну и как Янукович, ты уже бывший, да, а если ты еще можешь пригодиться, это будет с каким-то коэффициентом. Ты будешь не просто богат и обеспечен, ты будешь в роскоши жить, у тебя будет невероятно хорошая жизнь. А проект Медведчука называется «Другая Украина». Это все еще претензия на то, что он может быть новой властью в Украине, с которой Москва хотела бы иметь дело. Хотя, знаете, перед нашим с вами разговором я пошел почитать, как там, насколько активна «Другая Украина». Не особенно активно, плохо Медведчук старается. Может быть, в следующем году финансирование урежут. Надо стараться лучше. Одна статья на своем же сайте про то, что Зеленский мешает свободному выбору украинцев. Вот не будет Зеленского, тогда, наконец-то, совершит Украина свой демократический выбор. Но это какая-то, извините, мало старается.
Он еще дал же интервью, которое было нашумевшее, которое собрало там больше 1 миллиона просмотров. Так что он все-таки что-то пытается отрабатывать, да, но не сильно вкладывается, видимо, в это, потому что вот тот бизнес, который есть, приносит больше пока дивидендов.
Хотите поговорить про других украинских бывших, включая Азарова? Которого...
Про Азарова, да.
Бывший премьер Украины, как раз при Януковиче, в Украине, ну, восточные славяне, остроумные народы, украинцы называли его Азаревым за то, что он пытался говорить по-украински, не особо стараясь учить этот язык, и часто ошибался, да. Но на самом деле тоже не комический персонаж, очень серьезно вовлеченный в системную коррупцию при той власти.
Абсолютно. Значит, после побега из Украины в 2014 году Николай Азаров обосновался в Москве. Там он возглавил так называемый комитет спасения Украины. Видимо, этим и занимается, спасает усиленно. И несмотря на то, что прямых бизнес-активов именно на его имя в Российской Федерации нет, по крайней мере, в открытых данных не удается, по источникам открытым не удается такую информацию найти, но его семья активно инвестирует в российскую экономику. Например, его сын Алексей Азаров получил российское гражданство. Он стал совладельцем крупного актива угольной шахты в Ростовской области. Было расследование Bihus.info, которое показало, что в 2021 году Алексей через доверенных лиц приобрел долю в компании, которая владела шахтой Ростовская в Гуково. Эта шахта в 2021-2022 году экспортировала уголь за рубеж, и покупателями были фирмы из Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы. Крупнейший оптовый клиент – это словацкая E-Connect Василия Данилива. И было подтверждение, что владельцем шахты Ростовская через цепочку фирм является именно Алексей Азаров. После начала войны в 2022 году эти поставки прекратились, но сам факт владения стратегическим активом в России, конечно, говорит нам о масштабах интересов семьи Азарова. Также в медиа была информация, что Азаров-младший причастен к ряду российских компаний. Например, весной 2023 года он фигурировал в качестве совладельца нефтегазовой фирмы ИНГТ, да, уже упомянутой сегодня. И ей передавались лицензии под новые проекты через эту структуру и через связанных лиц, включая мать, то есть его мать, это как раз Оксана Марченко, жена Медведчука, и с помощью этих связей Азаров мог участвовать в операциях на нефтяном рынке России. Также семья Азарова обладала значительными богатствами в европейских странах. Журналистские расследования показали, что у Николая Азарова и его близких до сих пор остаются виллы в Австрии и Италии, в частности в Вене. Еще в 2010 году, во время премьерства Азарова, была приобретена роскошная вилла площадью около 1000 квадратных метров и стоимостью около несколько миллионов евро. Эта недвижимость оформлена на семью. После смены власти в Украине австрийские власти на время произвели арест активов Азаровых. Но в 2020 году ЕС снял санкции с Николая Азарова, и позднее австрийский суд вынес решение о том, что их решение об этих санкциях было незаконным. Есть также информация в распоряжении журналистов, что семья Азарова вскоре распродала часть своей австрийской недвижимости. Видимо, это был способ вывести деньги в какие-то более безопасные юрисдикции, например, в Россию, то есть безопасные с точки зрения их изъятия потенциального. Да? И помимо того, у Азаровых были счета в Швейцарии, значит, и бизнес-интересы на Кипре. Кроме того, сын Азарова ведет риэлторский бизнес в Италии. Он связан с продажей элитной недвижимости на Лигурийском побережье под фамилией Азаров. Опять же, если опираться на данные из открытых источников. И таким образом мы видим, что значительная часть активов Азаровых осела в Европейском Союзе. И в настоящий момент им даже удается избегать санкций. То есть тоже хорошо устроилась семья.
Да, я боюсь, что это самые яркие персонажи из тех, кто живет или связан с Россией и кто бежал из своих стран, но есть один ветеран жизни в России, Оскар Акаев, он с 90 по 2005 был главой Кыргызстана, уехал из революции тюльпанов, она называлась, тюльпановая. В 2021 при нынешнем лидере Садыре Жапарове, который, ну, в общем-то, занимается созданием автократического режима и довольно успешно интересно. Аскар Акаев даже смог вернуться. Он приехал в Бишкек, дал интервью, извинился. Дела против него были закрыты. Но при этом он вернулся в Москву. У него там семья, судя по всему, не на зарплату академика он живет, а его через Российскую академию наук подпристроили, когда он приехал. Это вообще тоже, несмотря на такой флёр интеллигентного, приятного человека. Он действительно умный ученый, занимался наукой и в том числе из-за этого был успешен в политической карьере в независимом Кыргызстане. Он человек, серьезно строивший автократию в Кыргызстане, и у него даже династический брак был, да, у его дочери с сыном Назарбаева в Казахстане. Это такой несколько несостоявшийся, свергнутый автократ, которого Россия тоже пригрела, он жив до сих пор, дети пристроены в госкомпаниях. Это не тот же размах, что у асадов, не тот же размах, что у украинцев, но Россия его, тем не менее, приняла. Что про него известно, про его семью и как выглядит, ну, вот такой, не хай-класса, а классом пониже политический эмигрант, бывший диктатор в России.
Да, классом пониже бывший диктатор, не знаю, если бывают бывшие, он выбрал для себя сейчас академическую карьеру, да, работает, например, в Высшей школе экономики, руководит Центром изучения стабильности и рисков. В этом году он даже получил статус заслуженного деятеля науки России. Очень интересно посмотреть на научное изыскание, конечно, какого это рода тексты. Ну, значит, если смотреть на активы, которые есть у него и у его семьи, в 2005-2006 году Генеральная прокуратура Кыргызской Республики завела 102 уголовных дела о хищениях госимущества семьи Акаева. К апрелю 2006 года официально сообщалось о возврате государству более 7 миллионов наличных в разной валюте, а также имущество, стоимость которого оценивалась в 35 миллионов долларов. Значит, в общей сложности порядка 42 миллионов долларов было возвращено в казну Кыргызстана. Деньги возвращали добровольно некоторые представители из окружения. Использовалась конфискация замороженных счетов, изымались ценности. Например, в первые дни после революции милиция собрала по сигналам граждан похищенное мародерами имущество Акаевых на сумму примерно 14 миллионов долларов. И новая власть также пыталась отсудить большой объем средств в 2006 году. Да, был подан иск о взыскании 100 миллионов сомов, и это была оценка морального вреда лично со стороны Аскара Акаева. Значит, также проводились расследования вывода средств, и по данным специальной комиссии за годы правления Акаева более 40 иностранных кредитов были фактически расхищены и выведены в офшорной юрисдикции. Ну и после отставки, что значит происходит, мы видим, что Аскар Акаев владел и владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. По данным Росреестра, ему принадлежал как минимум на тот момент, когда данные были открыты в реестре, двухэтажный пентхаус площадью 537 квадратных метров в жилом комплексе «Филипповский». Это район Остоженки, да, недалеко от Гоголевского бульвара, то есть прекрасное место было выбрано. И комплекс этот известен эксклюзивными апартаментами, то есть сам пентхаус оценивается примерно в 1 миллиард рублей. Кроме того, у Акаева, скорее всего, были и другие московские квартиры, да, там, может быть, размах был поменьше, но была история со сделкой с Филиппом Киркоровым, да, в 2020 году тот самый пентхаус Акаева был продан Киркорову, по крайней мере, об этом сообщает телеграм-канал «Новый век». И, значит, сумма сделки ориентировочно составляла 1 миллиард рублей. Я не знаю, на самом деле, какие сейчас источники дохода, да, потому что все-таки зарплата даже там руководителя центра Высшей школы экономики вряд ли может покрыть такого рода расходы, да, то есть это несоизмеримо больше. Но в целом мы видим здесь вот абсолютно ту же схему, да, то есть для бывших диктаторов, для тех, кого российский режим готов спасать, выделяются средства для того, чтобы произвести саму операцию по перемещению, да, чаще всего обосновывается это необходимостью избежать кровопролития, значит, предоставляются убежище, опять же, там юридически какое оно, мы не всегда можем определить, но очень часто даются возможности для ведения бизнеса, и, ну, конечно же, есть интерес еще в переводе активов, потому что так или иначе здесь тоже это взаимовыгодная сделка. Плюс, наверное, в каком-то смысле у всех этих диктаторов бывших есть возможность получать своего рода политические консультации, да, потому что тот опыт, который у них есть, он тоже вполне может пригодиться российским функционерам и силовикам для принятия каких-то решений.
Телефонная книжка есть. Я подумал про недавно задержанного в Греции и доставленного накануне как раз выборов в Молдове Плохотнюка. Ну вот человек, который буквально владел Молдовой и неаккуратно повел себя в отношении Москвы, если бы был условно промосковский и потом уехал в Москву, никто бы тебя не выдал, дорогой. Ты жил бы совершенно прекрасно. Вот опять же, Акаев важен не сам по себе. Кому он нужен теперь? Важно показать, что тебя не бросят. Вот ты будь не как Плохотнюк, а будь как Акаев. И будет у тебя все хорошо в жизни, да, ребенка в РАОЕС России или в Лукойл возьмут, если денег вдруг не хватает. Будет пентхаус, будет тебе белка, будет и свисток. Все будет замечательно. Понемножку завершая, нужно поговорить еще про одного лидера не государства, а непризнанного формирования, Аслана Башидзе, Аджария, Революция Рос. Это когда Саакашвили въехал буквально в регион, который не был под контролем Тбилиси, и на вот этой революционной волне, ну, как хотите, можете считать в Аджарии революцию отдельной, а скорее это была синхронность одной страны, да, общая революция с Грузией. Абашидзе бежал, и был установлен контроль Тбилиси. Казалось, так получится и в других регионах, не получилось. И тем не менее, можно записать, да, что Батуми сейчас под контролем Тбилиси, в отличие от Схинвали и Сухуми. И да. Лидер бежал, Абашидзе тихо себе живет, ничего про него не слышно. Вы про него что-то знаете?
Про него было слышно, что он в достаточно почтенном возрасте родил третьего ребенка, что-то ему было около 76 лет, кажется. Да, он действительно покинул страну на самолете тогдашнего секретаря Совета Безопасности Игоря Иванова, поскольку президент Грузии Михаил Саакашвили на тот момент, да, гарантировал вроде бы Аслану Абашидзе и его семье неприкосновенность в случае, если он прекратит политическую деятельность, да, и уедет из страны. Но мы знаем, что эти обещания дальше не были выполнены, на что, собственно, пенял Путин неоднократно. Кавказский узел писал о такой разветвленной сети организованной преступности в Аджарии, которая укрепилась при Абашидзе, о целом криминальном клане, да, его правая рука Сосо Гагетидзе был министром безопасности, и фактически он контролировал транзит наркотиков в Аджарии, точнее из Аджарии, ну, то есть, понятно, организовывал, да, вот эти схемы там. И если, то есть, правление Абашидзе в аджарской автономии сопровождалось фактически, конечно же, обогащением его клана. И после вынужденной отставки и бегства в мае 2004 года грузинские власти вскрыли огромный список имущества, которое было также переписано на семью. Да, то есть мы видим, что довольно похожие схемы всеми используются. Верховный суд Аджарии в сентябре 2004 года признал имущество Аслана Абашидзе и 20 его родственников незаконно нажитым. Значит, был наложен арест более чем на 100 объектов движимого и недвижимого имущества клана. И в марте 2005 года примерная стоимость активов тогда составляла 50 миллионов рублей. Это был официально конфискованный доход государства. Говорили о продаже с аукциона, но кто-то сомневался, да, что все это было на самом деле реализовано и возможно, часть этого имущества была похищена и на этом этапе. Значит, что вошло там в конфискованную массу? Это были прибрежные особняки, дачи семьи Абашидзе в Аджарии, земельные участки на побережье Черного моря, теннисные корты с гостиничными комплексами, автопарк дорогих машин, В общем, на самом деле они все такие скучные, у них все всегда одно и то же. Уже как эту фантазию бы проявили, что-то бы такое необычное хотя бы у себя.
Вы просто не понимаете, это мальчишеское, они реально тинейджеры. У меня машина, у меня гараж будет, у меня там Феррари, не Феррари, вот это. Это логика пятиклассника.
Ну да, абсолютно. Вот. И против Абашидзе было все-таки возбуждено уголовное дело за превышение власти и захищение. Тем не менее, значительную часть средств семья, по-видимому, все-таки успела вывести из Грузии, да, то есть и вот то, что не вошло в эту массу конфискованного имущества, они наверняка используют для своего безбедного существования сейчас в Москве. Значит, сразу после бегства Аслан Абашидзе нашел убежище, да, под крылышком Кремля. И по информации в прессе, ему были созданы хорошие условия для жизни в столице. В июле 2004 года выяснилось, что у него появилась, откуда ни возьмись, элитная квартира в центре Москвы. Это четырехкомнатные апартаменты. Квартира эта расположена, конечно же, в VIP-доме, да, в особняке на Ростовском переулке. Там есть бассейн, фитнес-зал, кинотеатр, круглосуточная охрана. И стоимость жилья только на 2004 год, да, то сейчас, конечно, намного выше, но на тот момент оценивалось 4,5 тысячи долларов за квадратный метр, а площадь минимум в этих квартирах – это 158 квадратных метров. Значит, также там была информация о том, что какие-то масштабные ремонтные работы проводились, и был направлен журналистский запрос в властям Москвы, но они в ответ отказались раскрыть информацию, кто именно оплатил эту недвижимость, да, сам ли это был Абашидзе, какие-то спонсоры, или, возможно, на это пошли какие-то бюджетные деньги. Эту информацию получить не удалось. Он действительно поселился в этом же доме на четвертом этаже, представлялся собственником, и там вокруг еще были какие-то ветхие дома, их снесли, вероятно, для того, чтобы обеспечить безопасность. Значит, кроме жилья Абашидзе, старший занял в Москве такую символическую должность. По данным мэрии на тот момент, он работал в Москве, и подробности никакие не раскрывались, да, то есть, возможно, он был советником по вот, региону, по Кавказскому. Известно, что московский мэр на тот момент Юрий Лужков называл Абашидзе своим другом и открыто его поддерживал, собственно, осуждая действия Тбилиси. Ну, то есть, никакой такой, ну, вот я говорю, что последняя информация, которую мне удалось найти, она касалась его семьи, вот что у него родился на тот момент третий ребенок, и что они там прекрасно живут, и, в общем, никаких сложностей не испытывают. Ну, точнее, сложности были у его сына, потому что он пытался вернуться в Грузию, да, и фактически был задержан, потому что также против него было возбуждено уголовное дело. Вот, но в остальном, если говорить о каком-то материальном благополучии, то вот как минимум вот это вот элитное жилье в Москве, что уже говорит немало, да, о такой гарантии со стороны Москвы, гарантии безопасности для автократов.
Ну да, позиция в мэрии Москвы, вот эта должность, это потому что действительно Лужков, он был такой предтеча внешней политики Владимира Путина, и в Крыму у него были проекты и заявления, что Крым – это то, что должно России так или иначе принадлежать, и с Аджарией, да, были похожие отношения. Те, кто был в Батуми, знают про вот этот долгострой, то, что отдали Лужкову и московской мэрии москвичам, и они построили, не достроили, стоит и покрывается черной, причерноморской плесенью в буквальном смысле. Нужно это подводить итог. Это
хорошая, да, картинка, которая демонстрирует, да, это разложение.
Да. Завершая, я бы сказал, что очевиден сигнал, который Москва посылает. Она говорит, если вы наши союзники или если вы хотя бы нейтральны, мы готовы вас принять. Если у вас есть деньги, великолепно. Если денег нет, ну, мы вас не бросим. Вы можете приезжать, мы устроим вашу семью, ваши дети получат образование. А что значит образование? Ну, это, конечно, не Российская империя. Вы не будете интегрированы в элиту напрямую, но у вас будет очень хороший старт. Вы благодаря своей семье, благодаря ее ресурсам финансовым, благодаря встроенности в какую-нибудь систему дипломатическую, да, например, через МГИМО или через Высшую школу экономики, будете иметь очень хороший старт. В конце концов, глава администрации президента Антон Войно, как известно, внук Генриха Войно, последнего советского начальника Эстонии. У вас будет возможность, у ваших детей, вернее, или внуков, сделать карьеру в системе, вы уже не простые люди. Второй сигнал, про который мы не говорили, мне кажется, что он тоже достаточно важен, что российское руководство как бы транслирует: мы играем по этим правилам, и мы, наверное, в теории, если что-то случится, могли бы рассчитывать на что-то такое же. Если вдруг российскому режиму придется куда-то бежать, мы принимали, примите и нас. А как думаете, куда могли бы бежать? Я только про Пекин думаю. Пхеньян уже как-то рискованно. Пекин может быть, но лететь далеко, вот это вот еще рискованно. Могут до поры посадить, в буквальном смысле самолет будет, как с Чаушеску, неприятно.
Ну да. Ну, может быть, еще какие-то минские варианты возможны.
А есть же минские варианты, есть же фан-факт. На самом деле, бывший президент Кыргызстана сейчас живет в Минске, не Аскар Акаев, Курманбек Бакиев его зовут.
Да, да, точно. Он именно там и находится. Так что да, да, я тоже думаю, что это, по сути, вот такая трансляция позиции, что мы своих не бросаем, да, и как бы условно подготовка каких-то отходных путей для Путина. Честно, сложно сказать, где конкретно это может быть, потому что, правда, Корея кажется уже совсем не подходящей для этого юрисдикцией. Но да, вполне возможно, что такой месседж есть. Но в то же время я хотела бы сказать, что для меня не выглядит очевидным, что, например, у Башара Асада сейчас есть реальные гарантии безопасности, потому что если геополитические интересы России все-таки перевесят, да, в сторону вот более плотного такого сотрудничества с новым правительством, да, и с новым главой государства, Сирия, то я не исключаю, честно говоря, такого варианта, когда он будет выдан. Я сужу по тому, как сейчас Путин обходится со своим ближайшим окружением, да, в том числе через коррупционные дела, когда многие из них оказываются под прицелом и фактически не получают защиту. Хотя долгое время, но это если говорить про внутриполитическую, да, историю, здесь, конечно, другое, но вот внутри России у нас сейчас все-таки ситуация, когда фактически ни у кого нет гарантии безопасности. Да, и вот эта, вот, так скажем, потенциальная возможность привлечь к ответственности за коррупцию, она выступает и возможностью для Кремля как бы нейтрализовать потенциальные очаги силы, да, которые могут возникнуть из-за чрезмерной концентрации ресурсов. В целом, да, наверное, вероятность невысокая, но все-таки я бы не сказала, что она вообще не существует.
Да, я прошу прощения, я делал масляные глазки, когда вы говорили про квартиру в Москве, особенно про роскошные квартиры в Москве. Кто же не мечтает иметь в Москве квартиру, особенно если у него нет никакой нигде. Мы говорили с Аленой Вандышевой из Transparency International России в изгнании. Еще раз прошу прощения за легкомысленность в некоторых моментах. Безумно было интересно. На прощание еще небольшое объявление. Подкаст «Что случилось?» уходит на пару недель в отпуск. У нас будет перерыв. Мы вернемся 3 ноября 2025 года. У «Медузы» на днях день рождения. Если хотите сделать подарок, можно и нужно деньгами. Я уже называл этот адрес support.meduza.io. Пожалуйста, поддержите. Это буквально форма благодарности вашей поддержки нашей работы. Лайки, комментарии, подписка – тоже очень важная вещь. Спасибо огромное, Алена, и всем до встречи.
Спасибо, Владислав. Обязательно поздравляйте «Медузу» с днем рождения.
Спасибо, спасибо.